Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. Грузинские власти освободили одного из шести российских военнослужащих, задержанных по обвинению в шпионаже. В Москве проходит учредительная конференция правозащитной фракции партии «Яблоко». Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев выходит сегодня на свободу. Сегодня освобожден один из задержанных в Грузии российских военнослужащих, водитель Руслан Скрыльников. Пятеро офицеров остаются под арестом. Запланированная на сегодня в Москве встреча представителей МИДа Грузии и России отменена. Из Тбилиси эвакуируют сотрудников российского посольства и членов их семей. Посол России в Грузии отозван для консультации в Москву. Шестеро российских военнослужащих были задержаны 27 сентября. Грузинские власти заявили, что они готовили серьезную провокацию на территории страны. Сегодня россиянам должны быть предъявлены официальные обвинения. На сегодня по просьбе России запланировано заседание Совета Безопасности ООН по этому вопросу, говорит глава МИДа России Сергей Лавров.
Думаю, что есть здесь повод для того, чтобы и Совет Безопасности ООН занялся этой проблемой, тем более, что и по абхазским делам грузинское руководство делает новые провокационные шаги,
заявил Сергей Лавров. В Москве сегодня проходит учредительная конференция правозащитной фракции партии «Яблоко». В партию вступают представители Московской хельсинской группы, Комитета за гражданские права и других правозащитных организаций. В «Яблоке» уже созданы четыре фракции – партии «Зеленых», Комитета солдатских матерей, а также «Женская» и «Молодежная». Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев выходит сегодня на свободу после трех суток административного ареста. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свободы» Марьяны Трачешниковой.
Свой арест Лев Пономарев считает наказанием за правозащитную деятельность. 3 сентября он организовал пикет в память о трагедии в Беслане. Для того, чтобы провести эту акцию, Пономарев, как того и требует закон, направил уведомление в префектуру Центрального административного округа Москвы. Префектуре предложили изменить дату проведения пикета. До Словецкого камня пикетчики так и не дошли. Им помешали милиционеры, которых было почти вдвое больше, чем правозащитников. 13 из них были задержаны. Доставлены в отделение милиции, где в отношении них были возбуждены административные дела по двум статьям. Одна из них предусматривает ответственность за нарушение порядка организации и проведения пикетирования, другая – серьезней. В ней предусмотрены санкции за неповиновение законным требованиям сотрудников милиции. Оба этих дела были рассмотрены мировым судом, который признал Льва Пономарева правонарушителем и постановил взыскать с него 2000 рублей штрафа и назначил трое суток административного ареста. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Спускаемый аппарат российского космического корабля «Союз» приземлился в Казахстане. На его борту находился 13-й экипаж Международной космической станции – Павел Виноградов и Джеффри Уильямс, а также американка Ануша Ансари, ставшая первой женщиной космическим туристом. Все они чувствуют себя хорошо, сообщает Центр управления полетами. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, ужесточающий санкции в отношении компаний, заключающих сделки с Ираном. Документ предусматривает продление уже существующих экономических санкций в отношении фирм, инвестирующих в иранскую энергетику, а также введение новых за помощь Тегерану в разработке оружия массового поражения. Законопроект отправлен на утверждение в Сенат. В Берлине прошел очередной раунд переговоров между высокопоставленными представителями Евросоюза и Ирана Хавьером Саланой и Али Ларджани. Тема обсуждения – ядерная программа Ирана. По словам участников встречи, в центре внимания на этом раунде переговоров были главным образом процедурные вопросы.
Переговоры будут продолжены. Мы обсудили процедурные вопросы практически полностью. Мы надеемся, что основная часть переговоров начнется в самое ближайшее время.
Отметил Али Ларджани. А вот что сказал Хавьер Салана.
Мы достигли заметного прогресса в обсуждении процедуры возможных переговоров. По-прежнему остается ряд нерешенных вопросов, и мы продолжим контакты.
Сказал Хавьер Салана. Евросоюз пытался урегулировать кризис вокруг иранских ядерных разработок после того, как Иран отверг требования Совета Безопасности ООН прекратить работы по обогащению урана. На юге Афганистана в провинции Забуль боевики атаковали пост полиции. В бою, длившемся более часа, были убиты по меньшей мере 2 боевика и полицейский. Еще 3 полицейских получили ранения.
Радио «Свобода». Новости.
США приостанавливают помощь Таиланду в размере 24 миллионов долларов после военного переворота в этой стране. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак сообщил.
Соединенные Штаты призывают Таиланд скорее вернуться к демократии и провести досрочные выборы. Мы рассчитываем возобновить все приостановленные программы, когда в стране появится демократически избранное правительство.
С призывом к Таиланду восстановить демократию и провести выборы обратился и Европейский Союз. Министр иностранных дел Южной Кореи Пан Ги Мун сохраняет лидерство в борьбе за пост генерального секретаря ООН. В ночь на пятницу в Совете Безопасности ООН состоялся очередной раунд рейтингового голосования. Пан вновь получил большинство голосов. Среди 6 других претендентов на этот пост – нынешний президент Латвии Вайра Вики Фрейберга. Полномочия Кофи Аннана истекают 31 декабря. Согласно традиции, следующим генеральным секретарем ООН должен стать представитель Азии. В Словении сегодня проходит заседание Совета Россия-НАТО на уровне министров обороны. По словам главы российского оборонного ведомства Сергея Иванова, он намерен поднять вопрос о поставках вооружений в Грузию. Решение об углублении сотрудничества между НАТО и Грузией, принятое на прошлой неделе, вызвало крайне резкое недовольство Москвы. Перед заседанием Совета Иванов проведет двусторонние переговоры с генеральным секретарем НАТО Япом де Хоуп Схефером и министром обороны США Дональдом Рамсфелдом. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете прослушать на сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Айзунков. В эфире час прессы. Убийство студента 6 курса медицинской академии индийца Синха Нитеша Кумара, совершенное 24 сентября в Петербурге, вызвало широкий резонанс не только в России, но, судя по публикациям в американской и европейской прессе и во многих цивилизованных странах. В Петербурге иностранные студенты выходят на митинги, требуя от властей запретить деятельность фашистских организаций. В это воскресенье очередной такой митинг состоится у Финляндского вокзала. А национал-патриоты готовятся к проведению 4 ноября так называемого «русского марша». При этом и антифашисты, и правозащитники, и национал-патриоты, и иностранные студенты все говорят о том, что напряженность в обществе создается при молчаливом согласии и беспомощности власти. Об этом мы сегодня и поговорим. В петербургской студии «Радио Свобода» корреспондент «Новой газете», газеты Санкт-Петербурга Александр Самойлов, студент из Индии, из медицинской академии имени Мечникова Фирдос Бхат и координатор Организационного комитета движения «За Россию без расизма» Александр Винников. Нашим слушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы можете также сообщить нам через телефоны через телефон призыговой компании в Москве 96143, абонент везде, Радио Свобода. Я предлагаю, прежде чем мы начнем нашу беседу, послушать, как отреагировала российская пресса на убийство студента из Индии Синхи Нитеша Кумара, совершенное в Петербурге вечером 24 сентября.
Как пишет информационный сайт Фонтанка.ру, товарищи убитого 24 сентября индийского студента Синха Нитеша Кумара уверены, что его убили те же люди, что несколько месяцев назад напали на его однокурсника Анджаги Кишори Кумара. На собрании индийских студентов заместитель прокурора Петербурга Андрей Лавренко заявил о том, что прокуратуре известны подозреваемые в нападении на Анджаги Кишора Кумара, выжившего индийца. По сведениям Фонтанки.ру, самому Кишори они тоже известны. Ему показали их местные жители. Студенты уверены, что и напавшие на Кишори, и убийцы Сингха живут на одной из соседних улиц, пишет Фонтанка.ру. Газета «Коммерсант» на своих петербургских страницах страницах пишет: «Студенты из Индии провели у здания прокуратуры Петербурга акцию протеста. Ситуацией немедленно воспользовались члены местного отделения движения «Наши», которые попытались возложить всю ответственность за произошедшее на членов движения против нелегальной иммиграции. Сами же студенты считают, что в смерти Сингха виноваты врачи, слишком медленно ехавшие на место происшествия». Также «Коммерсант» цитирует слова лидера ДПНИ Александра Белова: «У меня вообще есть опасения, что все эти убийства иностранцев – провокации каких-то матерых спецслужб. Убийства лишь демонстрируют неспособность власти бороться с валом преступности», – заявил Александр Белов «Коммерсанту». Газета «Мой район» удивляется, как ДПНИ легко получает официальное разрешение на проведение своих акций. «Со два дня получить в Смольном разрешение на митинг – это нереально», – цитирует газета Владимира Соловейчика, сопредседателя движения гражданских инициатив. «Комсомольская правда» пишет: «Несомненно, в России есть фашисты. Несомненно, в России нет фашизма. Выражение «русский фашизм» абсурдно, а когда сознательно гонят абсурд, это называется провокацией. Спорить с тем, что в России, как и во всех европейских странах, растет ксенофобия, не приходится. Конечно, с этим надо бороться, но, конечно, это все будет существовать. Ксенофобия – неизбежный фон массовой миграции. Кстати, ксенофобия и со стороны представителей титульной нации, и со стороны самих мигрантов. Но ксенофобия – это далеко не фашизм», – пишет КП. Скинхеды, как бы ни кричали «Хайль», остаются уличной шпаной, а лимоновцы, какими бы нежнейшими тортами ни кидались, являются зародышем фашистской партии, считает «Комсомольская правда».
Вот такие публикации в российской прессе, о публикациях в иностранной прессе мы еще поговорим. У меня первый вопрос, я бы хотел начать вообще нашу беседу с вопросов студенту, нашему гостю, студенту из Индии Фирдосу Бхатту. Фирдос, скажите, пожалуйста, вы давно в Петербурге?
Ну, уже 7 лет, я думаю, 6 лет, уже 7-й год начинается.
Скажите, что давно? Как изменилась вообще ситуация с безопасностью иностранных студентов за последние годы?
Вы знаете, как была, так и есть. Я вам говорю, «Хроника нападения», вот мне газету, как бы, я его вырвала из одного газета. У меня она была давно, но я вам говорю, последние 2 года, что была. Вот 15 января 2005 году в Питере напали студента архитектурный строительный институт, который сам после этого 18 января избит студент. Опять 30 января группа подростков избили студента из Палестины. Опять 11 февраля напали двух студентов из Южной Кореи. 22 февраля группа молодых людей напали на граждан Израиля. 9 января также в районе убит студент. 13 ноября площадь восстания убит был член антифашистской организации «Тимур». 7 апреля 2006 года убит студент университет Снегала Сомба Ламсар. 19 января опять был госпитализирован индийский студент, как мы сказали только что, Кишор. 23 апреля совершен нападение студент из Замбии опять. Ну, 24 напали опять Сингх Нитиш Кумара, так и убит Сингх Нитиш Кумара. Это нападения были... Я вам просто отчисляю эти нападения за последние 2 года, 2005-2006 года.
Список на самом деле еще гораздо более широкий.
Гораздо более широкий, чем этого. Я вам просто... До этого мы ничего не... Напали на Кишору возле двора нашего. Обещали нам там какие-то камеры наблюдения, там свет, ничего, ничего не делали. Я не знаю, почему они... Почему мы начинаем тогда, когда... кого-то избивает или нападает от кого-то. Они не начинают тогда, когда им надо вообще.
А скажите, а власти так по-прежнему и не проявляются никаким образом? То есть то же самое, та же самая ситуация. Вот газета «Невское время» сейчас сообщает, буквально сегодняшнее, что в ночь на четверг у памятника Мечникову тоже произошел безобразный инцидент. Неизвестные молодые люди забросали камнями портрет погибшего индийского студента и избили... попытавшегося помешать им студента ИСИИ Табаджи Исама. Причем это все случилось, несмотря на присутствие милицейского поста. Такое было?
Ну, там милицейского поста не было. Я вам объясню, в чем ситуация была. Я не уверен, что чего был там, но я, где мы там памятник оставили, я был там, потому что это цветы мы оставили там. Как раз я видел двух милиционеров, далеко сидящих в машине. Я хотел, я говорю, ребята, сейчас уже холодно, пойдем наверх. Я говорю, они говорят, не, мы будем дежурить здесь. Я говорю, не надо дежурить, я сейчас пойду к милиционерам и объясню им все. Я подошел, сказал, ребята, вы здесь будете целую ночь? Они говорят, да. Ну, говорит, тогда я все дела оставлю вам, чтобы никто не тронул два дня. У нас такие обычаи, чтобы не трогало 2-3 дня. Они говорят, да, все нормально. Мы пошли наверх, через полчаса, слушай, опять крик такой. Внизу что-то кто-то убрал. Правда, я не видел, я пошел вниз, все ребята пошли внизу, посмотрим, что там случилось. Они позвали еще милиционеров, которые пришел. Вот они, этот милиционер из них один, ругал такими словами, даже не хочется повторить здесь, в радиостудии.
Спасибо, Фирдос, а мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии корреспондент «Новой газеты» в Санкт-Петербурге Александр Самойлов, студент-индиец из медицинской академии имени Мечникова Фирдос Пхат и координатор организационного комитета движения «За Россию без расизма» Александр Винников. Александр Самойлов, пожалуйста, у вас вопрос.
Ну, существует, как я понимаю, в разных слоях разные объяснения мотивов вот, нападения на иностранных студентов и на... более, в более широком смысле, на иностранцев вообще. Как вы сами объясняете? То есть, каковы мотивы вот этих нападений у нас в Петербурге, на ваш взгляд?
Даже ваш вопрос хочу отвечать так. Мотив — это все не вижу. Они нападают кого угодно. Видят, там черный иностранец ходит такой и нападает.
Ну вот, скажем, есть мнение, да, среди определенных кругов, что, скажем, там, часть иностранных студентов торгуют наркотиками. И вот эти нападения, это нападение на наркоторговцев, которые кому-то чего-то не то продали, и никакого национального мотива нет, а есть чисто криминальный. Или есть объяснение, что, скажем, там, часть нападения – это грабежи, как было с суданским, бывшим суданским студентом, который уже много лет там живет в Петербурге, уже давно не студент, работает строителем, да, в районе Апраксина двора, у него куртку отобрали с деньгами и документами.
В тот же день, когда убили детского студента.
Ну, это было раньше, когда вот я уже 6 лет здесь, я вижу только вдруг, кто напал на студентов, они цели, чтобы убить. Не украсть ничего, цели убийства. Я вижу, вот цели убийства, они все нападают на студентов. Я раньше где-то в первом-втором курсе я был, подготовительный факультет, тогда напали студентов, которые отобрали деньги. Ну, это более-менее ничего, там, избили студентов, ничего не было тогда. Ну, последние 2 года напали так студентов, даже не думаю, что в деньгах, они в цели убийства. Прямо в цели убийства.
То есть вы полагаете, что в последнее время все практически все нападения все имеют целью...
Да, естественно, естественно.
Александр Яковлевич.
Вы знаете, я хотел бы тоже ответить на заданный вопрос.
Пожалуйста, пожалуйста.
Обычная такая постановка вопроса нашими патриотами звучит так. Почему, когда убивают какого-нибудь русского парня, то пресса молчит, а стоит только убить какого-нибудь иностранца, сразу начинают говорить о мотивах национальной ненависти. Я прежде всего хочу отметить, что эти убийства, они уже имеют длительную историю. Прошло множество процессов. На этих процессах правозащитники выступали, и их специалисты выступали в качестве экспертов. И практически каждая экспертиза показывала, что мотив ненависти, мотивы фашистской идеологии присутствовали в действиях убийств и играли даже доминирующую роль. Поэтому, когда убивают еще одного иностранца, то, естественно, объявляется предположение, до тех пор, пока не поймали убийц, не прошло следствие и суд, это только предположение, это я понимаю, что это тоже речь идет об убийстве на почве национальной ненависти. Почему мы должны на эти убийства реагировать совершенно иначе, чем на обыкновенный криминал, который тоже, конечно, имеет место? Дело в том, что люди, которые убивают человека только за то, что он имеет другой цвет кожи, другой разрез глаз, приехал из другой страны, эти люди покушаются не на этого человека. Они покушаются на общественную стабильность. Они пытаются навязать обществу в целом свое понимание того, как это общество должно жить и действовать, как должно быть устроено. Вот почему эти люди наиболее опасны. Эти действия приводят к тому, что перед нами выстраивается определенная перспектива. Перспектива общества построена на принципах национал-социализма. Поэтому это общество, в котором одна нация считается доминирующей, а все остальные нации либо терпятся, либо существуют только на определенных весьма ограниченных правах. Поэтому тот факт, что у нас не только происходит убийство на этой почве, но уже начинаются настоящие этнические чистки, причем эти этнические чистки приводят не только возбужденные и направляемые кем-то граждане, но даже и власти, причастны к этим этническим чисткам, я просто приведу сейчас факты, говорит о том, что в России поднимает голову явление, вполне заслуживающего названия русского фашизма. Убийства иностранцев являются одним из наиболее резких проявлений русского фашизма. Поэтому тот факт, что власти недооценивают эти явления, не ведут настоящей борьбы, говорит о том, что они по меньшей мере еще не определились по отношению к самому феномену, к феномену русского фашизма. Они еще про себя, часть представителей власти, не решила, за кого они, кого они должны поддерживать, движение против нелегальной миграции или правозащитников. То есть правозащитников-то точно они не поддерживают уже. А вот движение против нелегальной миграции какие-то непонятные происходят пассы. Хотя это движение, по сути своей, по своему названию, по своим действиям, совершенно очевидно осуществляет нацистские, фашистские практики. Вся их деятельность направлена на очищение социального пространства от инородцев. Это фашистская деятельность. Это деятельность, которая была осуждена Нюрнбергским трибуналом. За это были люди повешены, преступники, очищавшие мир от определенных национальностей, которые не нравятся как нашим фашистам, так не нравятся немецким. Я имею в виду цыган, евреев, поляков, русских и так далее. И вот поэтому эти преступления должны нами рассматриваться как наиболее опасные для общества в целом. Именно поэтому реакция со стороны общества должна быть мгновенной, консолидированной и жесткой. Мы должны заявить государству и правящим нашим властным структурам, что мы этого не потерпим. Мы требуем от них реальных решительных действий. Требуем, чтобы они определились по тому, с кем они. Они с народом или с фашистами, которые уже уничтожили на территории Советского Союза и России более 30 миллионов человек.
У нас звонки. Мне Петр Михайлович из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Коротенькая история, которая была примерно лет 30 тому назад в Москве. Центральная улица Москвы, улица Горького, идет троллейбус. В троллейбусе, так сказать, много народу. Сидит мама с маленькой девочкой, 5-летней. И девочка, заученная из детского сада стишок, повторяет: «Дети 5 континентов, как 5 пальцев одной руки. Дети разных цветов кожи, как 5 пальцев одной руки». По тротуару идет темнокожий, подчеркиваю, не негр, не негроидного типа, а либо он латиноамериканец, либо он араб, либо он из Индии. Идет человек. Девочка указывает на него пальчиком, говорит: «Мам, смотри, ой, черноз идет». Поймите, это сейчас вы имеете уже, конечно, не цветочки, но цветочки-то, росточки были давно. Но никто не хотел верить, и все говорили, что мы уже прошли свой фашизм в виде сталинского режима, у нас это невозможно. Есть естественные процессы социального развития, и их нужно учитывать, но вот клеймить, это все равно, что клеймить вирус чумы, понимаете, ну, микробов чумы.
Надо поменять антибиотики, да, какие-то, какие вот мы пытаемся разобраться в этом. Леонид из Москвы, пожалуйста.
Я хочу сказать, что я... Вот что я хочу сказать. Значит, вы апеллируете к власти, которая совершенно бездарна и работает на себя. она работает так, как во времена Римской империи. Она ссорит людей друг с другом, делит их на фашистов, правозащитников, еще кого-то, и собирает на этом деньги. Это бездарные люди, они ничего позитивного сделать не могут. Поэтому вот все ваши разговоры, это меня категорически возмущает, потому что вы должны понимать это. Они уже давно образовали замкнутую касту. И ничего, кроме прекращения вот этой касты, свержения ее, ничего, ну, насильственного, ненасильственного, это уже другой вопрос. Но, понимаете, жизнь — это арена борьбы добра со злом. Так вот, единственное, чем может победить добро, это тем, чтобы их куда-то деть.
Понятно, понятно, понятно. Как раз это к вам, Александр Яковлевич, потому что на самом деле вы активно сотрудничаете, пытаетесь сотрудничать с властью, создаете программы толерантности и так далее. Что, вот смотрите, что вы ответите нашему слушателю?
Ну, я хочу сказать, что эмоционально я его вполне понимаю, мне его понятно, его чувства. Но для того, чтобы действовать здесь эффективно, одних эмоций недостаточно. Дело в том, что у нас есть только две альтернативы. Либо мы боремся с социальным, общественным явлением, используя легитимные, созданные обществом механизмы, то есть властные структуры, которые мы сами создали, за день, которых мы сами несем ответственность. Я, кстати, категоричнее согласен с утверждением, что мы не несем как бы ответственность за действия властей. Мы сами эти власти создали, во власти находятся люди, которые ходят по тем же улицам, что и мы с ними учились в одних школах, в университетах и так далее. Это наши люди, это такие же, как мы люди. И второй путь – это путь отказа от легального пути, это значит переход к нелегитимному насилию, это путь фашистов. Поэтому я за то, чтобы использовать все возможности взаимодействия с властями. Долгие годы работы и во властных структурах, я был депутатом Первого демократического Ленсовета, и работы с самыми разными представителями и силовых органов, и других структур, убедили меня в том, что там есть разные люди. Там есть люди, которые так же, как и я, так же, как и наш вот слушатель, ненавидит фашизм. Есть люди, очень добросовестно исполняющие свои обязанности. Но существует целый ряд факторов и внутренних, и внешних, связанных в основном с тяжелым институциональным наследием советской эпохи, которые трудно преодолимы. Вот первый слушатель говорил о том, что творилось в советское время, когда фашистские настроения были либо как-то переобозначены, либо загнаны вглубь, когда национализм на самом деле был и существовал, но он был закамуфлирован. Вот этот период, он еще нами не преодолен, он нами не изжит, и он не изживается за один день. Я сторонник взаимодействия с властями, потому что у нас на самом деле нет другого способа побороть ту волну насилия, которая накатывается сейчас на Россию. Кроме как вместе с теми властями, которые обладают правом на легитимное насилие.
Которые выдают за два дня разрешение на проведение митинга ДПНИ.
Вот, понимаете, это вопрос к властям, вопрос к прокуратуре. Общественность должна эти вопросы задавать, ставить, и слава богу, что мы имеем право это делать, и добиваться того, чтобы люди, делающие такие вещи, они не только, на самом деле, выдают за два дня разрешение ДПНИ, они сажают в тюрьму правозащитников, кто проводит митинг за поддержку Беслана. Мой друг Лев Пономарев сейчас таки сидит за то, что он, действуя совершенно законным образом, провел даже не митинг, а всего лишь пикет. Люди, которые запрещали, нарушили все мыслимые и немыслимые законы. Так вот, эти вещи нужно обсуждать, нужно гласно доносить до общества и требовать наказания виновных. У нас сейчас, пока еще, я подчеркиваю, пока еще, есть легальные возможности действовать в этом направлении.
Я хочу сказать, что с другой стороны, та же самая власть пытается, ну, скажем, наказывать и тех, кто совершает преступления против иностранцев, да, и да, людей нетитульной нации. И эти люди задерживаются, они ищутся следственными органами и отдаются под суд. Другой вопрос, насколько доказана их вина и насколько хорошо работают следственные органы при этом.
Об этом мы как раз и поговорим попозже чуть-чуть. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» в ток-шоу «Личное дело» речь пойдет о детской неблагодарности. Часто ли мы обвиняем в ней своих детей и обвиняли ли родителей в том же пороке нас самих? Автор программы Татьяна Ткачук беседует об этом с психологами Борисом Новодежкиным и Мариной Берковской. Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Продолжение нашей передачи слушайте после новостей.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Грузии освобожден один из задержанных 27 октября российских военнослужащих, водитель Руслан Скрыльников. Под арестом остаются 5 российских офицеров, которых грузинские власти подозревают в шпионаже. Из Тбилиси эвакуируют сотрудников российского посольства и членов их семей. Посол России в Грузии отозван в Москву. Совет Безопасности ООН сегодня по просьбе России обсудит арест в Грузии российских военнослужащих. В Москве сегодня проходит учредительная конференция правозащитной фракции партии «Яблоко». В партию вступают представители Московской хельсинской группы, Комитета за гражданские права и других правозащитных организаций. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев выходит сегодня на свободу после 3 суток ареста, к которому он был приговорен за организацию пикета в годовщину Бесланской трагедии. Международная амнистия объявила Пономарева узником совести. Министр иностранных дел Южной Кореи Пан Ги Мун сохраняет лидерство в борьбе за пост генерального секретаря ООН. В Совете Безопасности ООН состоялся очередной раунд рейтингового голосования. Полномочия Кофи Аннана истекают 31 декабря. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, ужесточающий санкции в отношении компаний, заключающих сделки с Ираном. В Словении сегодня проходит заседание Совета России и НАТО на уровне министров обороны. Россия намерена поднять вопрос о сотрудничестве НАТО с Грузией, заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Иванов. Конгресс США одобрил предложенный Белым домом законопроект об условиях задержания и обращения с подозреваемыми в терроризме. Документ, в частности, запрещает жестокое обращение с подследственными, однако допускает применение агрессивных методов ведения допросов. Спускаемый аппарат российского космического корабля «Союз» успешно приземлился в Казахстане.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Айзунков. В эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии корреспондент «Новой газеты», в Санкт-Петербурге Александр Самойлов, студент из Индии Медицинской академии имени Мечникова Фирдос Пхат и координатор Организационного комитета движения «За Россию без расизма» Александр Винников. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 961-43. Абонент везде «Радио Свобода». У нас звонки. Леонид из Смоленска давно уже ждет. Пожалуйста.
Здравствуйте. Спасибо. Я дозвонился действительно давно. И получается так, что после был высказан тезис о том, что в советское время вот это фашистское сознание, оно было либо закамуфлировано, либо загнано внутрь. И вот такая маленькая история. Это в глухое советское время, не помню точно, лет 25 тому назад. Москва. Значит, общежитие Всесоюзного заочного политехнического института. Вечер. Мы там были, комендантша и еще один студент, старший лейтенант Советской армии, заочник тоже. И зашел африканец. И с какими-то вопросами обратился к комендантше, и вот этот вот старший лейтенант... Ему нужен был малейший повод, малейший. Вот ему не понравилось, как он разговаривает. Ну, естественно, ему не понравился цвет кожи. Ему не понравилось все, и он набросился на этого негра, стал его избивать и просто получая от этого наслаждение. Это с трудом удалось мне его оторвать и освободить, наконец, этого человека. К который по ошибке, по-видимому, зашел в это здание. Вот это к тому, что это было всегда. А то, что сейчас с этим не то, что не борются, а как бы наоборот поощряют, вот это действительно так. В том числе и так называемые правоохранительные. Я уже не могу слышать этого названия, правоохранительные. Надо их просто силовиками называть, я думаю, вот так. Спасибо.
Александр Самойлов, у меня к вам вопрос. То, о чем вы говорили в предыдущей части нашей программы. Как проходят судебные процессы над обвиняемыми по этим преступлениям? И вот сейчас в городском суде Петербурга активизировался процесс над обвиняемыми в убийстве вьетнамского студента Вуань Туана, да, убитого в октябре 2004 года. Что вы можете сказать об этом процессе в частности?
Ну, вы знаете, этот процесс практически уже подошел к стадии вынесения вердикта. Там осталось еще несколько дней для завершения прений. Уже со стороны защиты подсудимых. Обвинение свою позицию высказало. Обвинение считает, что все 14 фигурантов, которые проходят именно по этому эпизоду, всего подсудимых 17, но трое проходят по другим эпизодам с Вуань Туаном не связанным. Вот, что эти 14 человек все совершили нападение из чувства в межнациональной розни, и непосредственно в убийстве виновны пятеро из них.
Они несовершеннолетние, большинство.
Часть из них несовершеннолетняя, часть совершеннолетних, но из-за того, что там есть люди, не достигшие совершеннолетия, процесс идет в закрытом для посторонней публики режиме, и, в общем, мы узнаем о том, что там происходит, только по достаточно обрывочным сведениям, которые там либо от адвокатов, либо от близких подсудимых, либо еще от кого-то.
Ну, а в целом качество работы силовиков, как бы вы оценили? Не будем говорить правоохранительные органы.
Вы знаете, вот по всем процессам этого рода, и по делу об убийстве Хуршиды Султоновой, и вот по этому делу, и по делу об убийстве африканского студента, где присяжные оправдали подсудимых, везде создается такое ощущение, что материалы дела крайне сырыми приходят в суд, выходят из следствия. Но, с другой стороны, надо сказать, что это не только по делам вот такого рода, да, это вообще по большей части уголовных дел, которые расследуются сегодня либо следственными органами в милиции, либо прокуратурой, они все крайне сырые. Там везде очень недостает законченности доказательств, что позволяет в судах либо оспаривать версию обвинения, да, либо вовсе ее разваливать, либо доказывать ее с огромным трудом.
Пожалуйста, Александр Яковлевич.
Я хотел бы еще прокомментировать несколько ситуаций в судах. Все происходящее на этих процессах дало основание для части политиков делать широковещательные заявления о том, что институт присяжных в России должен быть ликвидирован, суда присяжных. Я считаю, что вот этот шаг равносилен тому, чтобы после мытья вместе с водой выплескивать ребенка. Разумеется, наше судопроизводство далеко от идеала, но это относится не только к суду присяжных, но и к любому другому суду. Наша судебная система изначально была создана коммунистами в 17-м как репрессивная, и она до сих пор как репрессивная работает. И вообще традиции объективного разбирательства, они у нас весьма слабы. Суд присяжных действительно новый институт для советского, бывших советских граждан. Он был в России, начинался, для бывших граждан он новый. Он требует совершенно новой этики поведения от судей, совершенно новые требования предъявляет к адвокатам и, в общем-то, к следственным органам. Вот с моей точки зрения, то, что происходит в суде присяжных, это говорит, во-первых, о том, что у нас мало судей, имеющих практику и умеющих вести процессы с присяжными. И, кроме того, очень сильно сказывается в этих судах существующее процессуальное неравноправие сторон защиты и обвинения. Вот эти два таких фундаментальных фактора, которые очень сильно сказываются на качестве работы этих судов. Не говоря уже о том, что постоянно чувствуются манипуляции с подбором персоналей присяжных и так далее. Об этом говорят правозащитники. Мне представляется, что в данном случае мы должны идти по пути выявления конкретных недостатков на каждом суде, освещения их детально в прессе,
Поэтому закрытые процессы, мне кажется, в данном случае... Ну, есть закон,
а
есть
как,
закон.
А как же права несовершеннолетних?
Я понимаю, что закон есть закон, но хотя бы те процессы, где...
А те процессы, где разрешено, они широко освещаются, и пресса присутствует на всех заседаниях.
Замечательно.
Как это было с делом, вот, со вторым делом Старовойтова и...
Да. Замечательно. И все-таки я хочу сказать, что в данном случае есть поле для совершенствования и развития для всех участников вот этого процесса. Пруд присяжных отменять нельзя в России ни в коем случае.
Ни в коем случае, да. Сергей Павлович из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день. В 90-е годы мне приходилось выступать на многих радиостанциях и вообще встречаться со многими людьми, так сказать, либерального толка. И вот когда я говорил, что вот я, в принципе, русский патриот, я русский человек, мне нравится наша культура, история, все почему-то очень сильно на меня как-то косились и говорили, что у меня сознание красно-коричневое. Сейчас же, я думаю, что мы пожинаем плоды вот той самой политики, когда действительно замалчивалось и затаптывалось все то положительное, что мы накопили. Один раз мне приходилось слышать просто, как сказать, изумительный случай. Я был в православном храме, вот, и туда вошла негритянка и начала молиться. И вот в опровержении одного из предыдущих как бы слушателей я скажу, что все старушки, как бы там их тогда мало ходило молодежи, на нее набросились. Думаете, что, бить или нет? Нет, они ее просто заобнимали и зацеловали. И сейчас вот я вот хожу в православный храм, и в этом приходе у нас в алтаре священнику прислуживает маленький негритенок. И вы что думаете, народ топчет ногами? Нет, или там негодует? Нет, наоборот, все умиляется. Поэтому вот он путь, то есть православие, оно всех мирит, всех как бы так к себе под крылья привечает. Поэтому мне вообще непонятно, как сказать... мнения и высказывания, в том числе на Радио Свобода, когда говорят о православной культуре, нет, 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 только не это. Вы сами тогда, соответственно, рубите тот сук, на котором все еще держите, немножко сидите. Благодарю.
Да. Петр Иванович, пожалуйста, из Москвы.
Алло, поддерживаю предыдущего слушателя. Хочу сказать следующее, что в России ежегодно убивают и пропадают без вести, ну, десятки тысяч человек. Естественно, среди них попадаются и студенты. И ни разу вот ваша радиостанция не сообщила, да, убили студента, отколотили студента. А вот в этот же день сколько было еще убийств и сколько еще отколотили? Это первое. Теперь вашему приятелю Пономарёву толерантность надо растить из следующего. В журнале «Итоги» за октябрь прошлого года приведена следующая статистика. На еду у 18% населения России денег не хватает, на одежду 37%, проблема купить телевизор, холодильник еще 37%. Вот вам, как хотите, грань нищеты, грань бедноты 90%. Это питательная среда, куда вложите деньги. Вот есть опыт, Германия, крупный капитал, для того, чтобы, как называется, свернуть шею Тельману, вложил деньги в Гитлера и получил нацизм. Так что механика-то известна, чего там с умным видом болтать о толерантности, рассуждать о том, что якобы Советский Союз виноват. Вранье это все, потому что в Советском Союзе не было почвы для фашизма. Проходил Всемирный фестиваль молодежи, Москва гудела две недели, ночью, днем народ везде ходил разного цвета, и потом сами же делегаты сказали, ни одного случая, не только нападения, избиения, грубости не было. Участников фестиваля помогали добираться до Москвы из пригородов Москвы, обращали, стучали ночью в дом, как добраться до Москвы.
Все понятно, да, все понятно, на самом деле, вот сразу возникает, да, конечно. Пожалуйста, Александр
Скажите,
Яковлевич.
Пожалуйста, а как вы расцениваете, фашистская или нефашистская акция является депортацией целых народов? Вы взяли, например, в течение одной ночи чеченский народ, выселили с места компактного проживания и переселили в другие места, ближе к Сибири. Взяли, например, в течение там несколько больше времени ушли турецких турок-месхетинцев и пересели в Краснодарский край. Потом сейчас их переселяют. Да. То есть, на самом деле, этнические чистки, которые являются основным квинтэссенцией фашизма, они практиковались просто советской властью. Они, дело врачей, по которому были арестованы одни евреи, убийство лидеров национальных движений, это все практика была советской власти, поэтому говорят о том, что она не практиковала, она врала, она скрывала этого, это, но практически это был, конечно, фашистский режим, разновидность его.
Ирина Валеевна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Я хотела бы сказать, что вот я слушаю вашу передачу, не сначала начала, но мне вообще странна тема, о которой вы говорите. Мне кажется, что нужно говорить на совершенно другую тему. Я считаю, что у нас как такового фашизма нет, но есть ситуация, которая заставляет людей таким образом выражать свой протест.
Убивать студентов иностранных? Нет, что нет, вы имеете в виду?
Убивать студентов. Я считаю, что все вот эти акции, которые происходят, они вообще спланированы вообще не фашистами, что у нас как такового фашизма нет. Есть другая проблема. К нам приехали народности со своей точкой зрения, со своим образом жизни, который мы не воспринимаем. Они принесли сюда свою культуру, которая сложилась веками. У них там, где они жили, там в своих аулах, в своих государствах, что наша...
Ну, понятно, да, что вы имеете в виду, что это не сочетается и так далее. В принципе, есть ответы на...
Конечно, есть.
Пожалуйста. Да.
Во-первых, я хотел бы понять, какие конкретно моменты культурные вот в поведении Сингха Кумара привели к его убийству. Ну, вот давайте возьмем, например, такой конкретный момент, как тот факт, что после его смерти на месте убийства его друзья возложили цветы и просили их не трогать в течение нескольких дней. Это что, вот обстоятельство, которое должно приводить, так раздражать окружающую русскую публику, что они должны убивать остальных студентов? Вот вы это, что ли, имеете в виду?
Да, вопрос к Фирдосу Пхату. Скажите, насколько отличается ваше поведение от поведения простых петербуржцев, скажем так? Я имею в виду поведение иностранных студентов.
Вот я объясняю, что до этого 24-го произошла эта случай, но 23-го вышла пересдача, вот по телевизору все видели фашисты, как вы говорите, фашизма нету, это поведение такое, которое приводит людей к этому фашизму. Но мы сами видели, вот, пересдача была на телевизоре, показали, что вот, на Невском проспекте или где-то фашисты вот такие их снимали, и говорю, это вообще легально или нелегально? Нелегально. Показали такую передачу. Летом я тоже видел такую передачу, как убивают иностранных студентов и снимает эту... Кто-то, один человек снимает это и показывает. Ну, эта передача была конкретно на фашисты. Бритоглавые такие фашисты. Но в следующий день убивали тоже этого студента. Я хочу знать, что это так было, что за это 23-го... 23-го показали вот этого, что это легально, нелегально, фашисты, не фашисты, я хочу это знать.
Видите ли, конечно, нацистские партии существуют у нас вполне легально, они зарегистрированы и действуют. Есть, правда, попытки некоторые наиболее одиозные партии сейчас ликвидировать, но эта деятельность идет непосредственно. Я хочу еще один момент высказать. Вообще, вот в выступлении предыдущей слушательницы, последнее выступление, прозвучал такой мотив, что якобы Россия является сплоченной, консолидированной в культурном отношении вокруг православия страной, и всякий приезжающий туда человек иной культуры, он как бы вторгается в чужеродную сформировавшуюся среду. Простите, пожалуйста, это просто не соответствует действительности. В России живет больше 100 различных национальностей, такое же количество различных религий. Эти религии со времен Иоанна Грозного имеют право на исповедование своих, исправление своих религиозных обрядов и культов. Носят люди разные национальные одежды. Никто не мешает им свободно перемещаться по стране. У нас в Петербурге, например, мечеть была построена на деньги, которые дал царь Николай, и она существует много лет во всех остальных городах. Если вы заявляете, что вот люди разной культуры не могут существовать мирно по причинам якобы от них независимых, якобы вот столкновение культур приводит к конфликтам, вводящим до смертоубийства, вы только подумайте, о чем вы вообще говорите. Ведь есть же у нас места, в России, где люди традиционно православной культуры составляют радикальное меньшинство. Например, и что же, вот по вашей милости их должны убивать представители других национальностей. Это логика, в основу которой положен вообще этноцентризм. Представление о том, что национальность, культурная, токультическая принадлежность, они диктуют стиль поведения человека, делают его несовместимым с поведением других людей. Что нужно национальность специально мирить или, наоборот, сталкивать. Вот эта порочная практика, она тоже является одним из толпов фашистской идеологии.
Давайте теперь послушаем, что пишет европейская американская пресса о нападениях на иностранцев в Петербурге.
Немецкая Тагешпигель пишет: в российском Санкт-Петербурге растет число нападений на иностранцев. Городские власти преуменьшают значение преступлений. В деле об убийстве индийского студента российские мотивы рассматриваются далеко не как основные. Причина: за несколько месяцев до саммита Большой Восьмерки в июле в Петербурге было зафиксировано пугающе большое количество эксцессов, имеющих ксенофобскую подоплеку. Среди них и несколько убийств иностранных студентов, которые были совсем не кстати. Городские власти и губернатор города после каждого подобного преступления выдвигали лозунг «придать огласке», однако преступники отделывались на удивление мягким наказанием. Французская газета «Эль Экспресс» пишет: в стране, где проживают около 100 национальностей, участились случаи нападения на людей, в основе которых лежит ксенофобия или расизм. Так, в воскресенье был убит индийский студент. Сегодня радикальный национализм выходит из тени, а Владимир Путин ведет с ним опасную игру. По данным информационно-аналитического центра «Сова», за последние годы число нападений на российской почве возросло с 20 до 30% в год. Итог: за первые 8 месяцев 2006 года – 33 убитых и 396 раненых. Большая часть населения от 53 до 58% в той или иной степени одобряют националистический лозунг «Россия для русских». Радикальное меньшинство от 16 до 20% требует немедленно воплотить этот лозунг в жизнь. Скинхеды, которых обвиняют в большей части преступлений и которых порою тайно используют близкие к Кремлю структуры, являются лишь видимой частью айсберга, пишет «Эль Экспресс». Французская «Ле Монд» пишет о том, что за 5 дней, пока в Кандапоге царило безумие, ни одно высокопоставленное лицо, ни один политик, интеллигент, представитель мира искусства не удосужился осудить этот погром. Пресса разжигала ненависть. Вот уже около 6 лет ультранационалистические и неофашистские организации «Славянский союз», «Русское национальное единство», «Национал-социалистическая партия» находятся на виду. 4 ноября 2005 года, в день национального единства, по улицам прошли более 1000 неофашистов, выкрикивая угрозы в адрес, как они говорили, кавказцев-мафиози и таджиков-наркоторговцев. В России никто не запрещает фашистские речи. Неофашистские сайты плодятся как кролики. Убийства на российской почве мало кого возмущают. Если верить СМИ, фашизм в России вошел в моду, пишет «Ле Монд».
Так отреагировала западная пресса на происшедшее в Петербурге. У меня вопрос к Фирдосу. Я все-таки хотел бы узнать, вы собираетесь в воскресенье проводить большой митинг в Петербурге? И что, какие требования к властям вообще? Вы будете какие-то выдвигать требования? Чему будет посвящен митинг конкретно? Можете сказать, существует какая-то резолюция?
Честно говоря, вот разрешение митинга мы еще, не знаю, получили. Разрешение мы получаем из митинга, вот так не выйдем на улицу. Это будет конкретно легально, как вы говорили тогда, легально будет митинг. Мы просто говорим о защите.
О защите.
Да, о защите, просто о защите. Потому что вот было нападение на Кишоровщина в то же время, тоже вот возле двора. Но после этого ничего я не видел, я не слышал ни одного там, кого-то там подобрали, кого-то. Я не видел вообще
никаких этого. Результатов расследования.
Никаких результатов расследования после этого. Но в то же время не было никакого света, не сделал нашего общаги. Сейчас уже сделают, когда убит один. Я не видел никакого результата.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, господин. Ну вот по поводу есть или нет фашизма, я скажу, что первый раз я видел в начале 70-х. Это такая стая, так сказать, массовое было принятие члена вот этой фашистской организации. Они там пили портвейн, повесили кошку, потом стреляли в эту в каску советского образца. Вот, это все было. И вот тогда даже, так сказать, мне один товарищ компетентный сказал, что практически в каждой школе есть такая фашистская ячейка. Потом вот эти свастики я видел везде. Вот начиная от Мурманской области и практически вот до Смоленской. Это на всех братских могилах регулярно в день рождения Гитлера их писали, били там эти, ломали вот эти памятники. И вот такой пример приведу. Здесь на Невском пятачке стоит этот мемориальный памятник, танк. Его взрывали фашисты 2 раза. Милиция, естественно, никого не нашла. Ну что, сейчас вот туда Иванов собирается там митинг устраивать, приехать, еще 3-й раз взорвут. Вот. А потом вот можно практически в любом вот этом салоне, который пирсинг делает, там татуировки, там практически дают сразу же альбом с фашистскими, со свастиками, там, знаками СС и прочим. Я сам самолично это видел. А с другой стороны, наши власти сейчас вот это дело провоцируют просто своим безумным вот этим вот завозом сюда рабочей силы, причем, так сказать, это в любом случае должно привести, так сказать, неминуемо к взрыву. Вот даже та же Кондопога, пример.
Владимир из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Понимаете, налицо, я согласен, кто-то из гостей сказал, что существует славянофашизм. Так вот, налицо русский славянофашизм. Я не говорю про Кондопогу, где в течение нескольких, всего час-два отпечатали десятки тысяч листовок. Кто их печатал? Это еще полбеды. Но ведь наш президент ни разу не извинился перед студентами, убитыми в России. Это же не наши граждане. Ну, можно сказать, что вот азербайджанцы, армяне, евреи там, ну, все прочее. Но это же гости, понимаете? Гости. Они пришли учиться. Молодые, чистые, как белый лист бумаги, понимаете? Они писали в нашей стране свою судьбу. Их убили. Я спрашиваю, вот президент Путин, как глава этого государства, он извинился хотя бы 1 раз по телевидению или радио? Нет. Он молчит, он ничего не говорит, он ничего не слышит. Но если этот человек слепо, глухо, немой, инвалид, чего он делает в роли президента, главы этого государства? А я знаю почему. Потому что это ему выгодно, понимаете? Вот он разожжет в стране кровопролитие, всеобщий Варфоломеевую ночь, ведет в стране военное положение или чрезвычайное положение. И на основании этого отменит все выборы. Выборы в Государственную Думу, выборы президента, и спокойно на уровне Пиночета будет править в этой стране. Вот и все. Отсюда укрытый стат-фонд, на первое время поддерживать стабилизатор своих прихвостней и все оставшееся.
И все остальное, да, понятно. Елена из Москвы, пожалуйста. Нет, нет звонка, звонка нет. Александр Яковлевич, я бы хотел, чтобы вы подвели итоги нашей программы. Буквально одну минуту. Только одну минуту у нас остается время.
Сейчас перед россиянами стоит выбор. Выбор пути, по которому пойдет дальнейшее развитие страны. Либо мы замыкаемся, устанавливаем у себя авторитарный, переходящий в тоталитарный режим, который выстраивает все 100 национальностей в жесткую иерархическую систему, как это было при советской власти, при Сталине. И постепенно ведем к развалу Россию, так же, как коммунисты привели к развалу Советский Союз. Либо мы создаем открытое общество. Общество, в котором каждый человек чувствует себя в безопасности, знает, что его права и свободы защищены сильным и ответственным государством, знает, что он имеет право влиять на действия власти, и любые его слова будут услышаны. Вот в зависимости от того, как мы отреагируем на происходящие у нас серийные убийства иностранцев, и зависит наш следующий выбор.
Спасибо, Александр Яковлевич Винников. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были координатор организационного движения Комитета движения «За Россию без расизма» Александр Винников, корреспондент «Новой газеты» в Санкт-Петербурге Александр Самойлов и студент из Индии из Медицинской академии имени Мечникова Фирдос Бхат. Мы благодарим наших гостей и слушателей за участие в нашей программе и напоминаем, что сразу после окончания в 12 часов На волнах Радио Свобода информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы. Отношения между Москвой и Тбилиси продолжают накаляться. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев выходит сегодня на свободу. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.